на детском острове. Передача из Петербурга.
Ожерелье мудрости.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Марианна Никольская, и сегодня наша передача будет посвящена народным традициям. Народным традициям, которые берегут, хранят и изучают в школе, в обычной петербургской школе. Мы с вами познакомимся с одним замечательным музеем. Музей этот находится в школе номер 683. Вот оттуда и приехали наши юные экскурсоводы и выступающие. Итак, с вами заведующая школьным музеем Ксения Шелкина. Доброе утро.
Здравствуйте.
А также ученики 5 класса. Пусть девочки представятся сами.
Здравствуйте, меня зовут Капитонова Полина. Я ученица 5 А класса.
Всем доброе утро. А меня зовут Конопатская Диана.
Доброе утро. Меня зовут Юлиана Бизина.
А меня зовут Припьялова Кира.
Ну вот, теперь вы все представились. Мы знаем, как вас зовут. Ксения, вам повезло, по-моему, с такими помощницами.
Да, это чудо настоящее. И здорово, что уже в 5 классе девочки активно участвуют в нашей музейной жизни, водят экскурсии, прямо сами прибегают, рвутся на переменах провести экскурсию для ребят из начальной школы, знакомят их с нашим музеем.
А откуда такая любовь? Любовь к народным традициям, к русской культуре. Она всегда жила, или потому что у вас в школе музей вот это как-то проявилось, или вы смогли вокруг себя создать такой кружок единомышленников?
Здесь надо говорить, конечно, вообще об истории этого уникального музея, потому что школа достаточно молодая, ей всего 20 лет, и около 10 лет назад в ней создается целый музейный комплекс, музейно-педагогический комплекс отражения, и появляется он благодаря инициативе замечательного педагога технологии Ирины Николаевны Котовой, которая украсила наш музей различными коллекциями предметов в духе русской традиционной культуры. И эти предметы были объединены в музейную экспозицию в итоге. Вот так родился музей «Истоки», где можно познакомиться и с миром русской избы, и с коллекцией народного костюма, и русских тряпичных кукол, чего только там не увидишь. Так что с любви педагога к своему делу в нашей школе рождается вот такой удивительный музей. Ребята, которые туда приходят от мала до велика, они просто чувствуют эту любовь. Они удивляются мастерству других ребят, потому что все эти вещи в основном созданы в нашей же школе, на уроках непосредственно. И, конечно, это их вдохновляет и на познание нашей культуры, нашего края, и на то, чтобы поделиться своими знаниями, своим откровением с другими ребятами.
То есть вот эти девочки, ваши помощницы, они водят экскурсии сами по этому музею.
Да, у нас есть такой замечательный формат «Музейные перемены», в ходе которых наш музей посещают группы ребят, и девочки проводят для них такие мини-экскурсии с погружением в разные темы.
Очень интересно. Я надеюсь, что мы кусочек из этих экскурсий сегодня услышим. А я хочу посмотреть сразу же на фотографии. Я вижу, что у вас какой-то действительно интересный, уникальный музей. Это что, несколько классов было отдано под музей?
Да, наш музей, он занимает, можно сказать, один из коридоров нашей школы. И также еще небольшое помещение оборудовано под русскую избу. Это настоящая модель традиционного русского жилища, которая, конечно, не копирует полностью интерьер, но, тем не менее, основные детали, ключевые, они здесь присутствуют. И, безусловно, плясать мы начинаем от печки, потому что без нее никакой дом не строился, и в нашем музее даже есть настоящая русская печь.
Вот я вижу на фотографии, очень хорошо видно, какая-то действительно печка русская, очень хорошо сложена, а под ней дрова лежат, и лукошки стоят, и сундучок накрытый какой-то вышивкой, и прялочки, и рушники свешиваются, и горшочек в печке. Что-то варит, какую-то волшебную кашку, наверное.
Все как положено, потому что ни один дом, конечно, без печи не строился. Ее называли государыня печь, и она была важнейшей жительницей и хозяйкой каждого дома. Рядом с ней нельзя было ругаться. Такое было правило на Руси. Никакие грубые бранные слова, никакие ссоры не должны совершаться рядом с печью, потому что нельзя оскорбить домашний очаг. Вот поэтому только самые лучшие разговоры, самые лучшие слова. Конечно, печь традиционно, она и кормила семью, она берегла тепло каждого дома. И любопытно то, что в печи даже мылись. Вот это было то самое теплое место в доме.
Это я знаю, что маленьких детей даже засовывали в печку. Вы это слышали, девочки?
Да.
Вот. Представляете, детей в печке мыть, как это?
Я об этом никогда не слышала, в первый раз узнала.
Вот видишь, как интересно. Каждый раз что-то открывается новое, да? Вам нравится, когда вдруг вам что-то открывается?
Да, конечно. Больше нового, интересного. Мир наш становится более обширным.
А как вы пришли в этот музей? Вы просто случайно зашли или вы уже в школе в первый класс пришли и уже знали, что у вас есть такой замечательный музей? Ведь вы в пятом классе, значит, музей уже раньше был, да? Как вы впервые пришли туда?
Я узнала об этом музее только в пятом классе. Я, конечно, жалею, что так поздно. Меня познакомила с Ксенией Евгеньевной, мой учитель по истории. Мне стало очень интересно, я захотела сама вести экскурсию.
Вот прямо сама захотела?
Да.
Как интересно, молодец какая. А почему именно вот по экспозиции русской культуры? Ведь у вас же в музее есть еще и другие отделы, я знаю, не только просвещенные русской традиционной культуры, еще другие. Ты именно вот этот раздел выбрала?
Да, потому что было интересно узнать побольше, как жили на Древней Руси в древнее время.
И расскажи о теме своей экскурсии, Полина.
Моя тема экскурсии – прялка. Прялка состоит из лопатки и донса.
Так, вот мы уже видим на фотографии прялку. А, Ксения Евгеньевна с собой даже взяла мини-прялочку. Вот уже достала ее, и можно, мы ее все видим.
Можно ее назвать мини-прялкой, но на самом деле ведь прялка появлялась у девочки уже в 5-6 лет. И поэтому маленькие прялочки потом уже вырастали, да, и мы привыкли видеть в музеях большие прялки, но начиналось все вот с таких вот малышек.
Ее даже и трогать приятно. Это, наверное, ваши ребята сделали, да, на уроках рукоделия, труда, технологии, как это теперь называется?
На уроке технологии вырезали на станках и дальше расписывали на уроках ИЗО.
А делал кто это, мальчик или девочка?
Мальчик делал, потому что наш урок технологии, он делится на группы девочки и мальчики. Мальчики обычно вырезают из дерева, а девочки шьют.
Расскажи тогда про эту прялочку, Полина.
Прялка состоит из лопатки и донса. Девушка садилась на донса, а на зубцы надевала кудели.
Вот на эти зубцы, которые сверху прялочки.
Да.
А что такое кудели?
Кудель – это масса волокон растений или шерсти животных.
То есть это такая масса, которая не разобрана на ниточки, да? И главная задача прядильщицы – вытянуть из нее ниточку.
Девушка вытягивала, скручивала в ниточку и наматывала это все на веретено.
О, и веретено есть. Вот уже Ксения Евгеньевна показывает веретенце. Это, по-моему, тоже не старинная, современная работа, да? Это тоже делали ваши мальчики.
Совершенно верно, да. Все сделано в нашей школе.
Все замечательно, какая
это,
школа.
То есть это проектная работа.
Прямо на уроках технологии мальчики заняты пополнением экспонатов для вашего музея.
В том числе.
Это здорово.
Прялку дарил отец дочке, жених жене на свадьбу. Прялка считается довольно личным предметом. Ее никому не давали. Считалось, что это может навлечь беду. Девушка могла себе сплести приданное. Приданное – это вещь, которую девушка с собой брала в новый дом. Это была ее одежда, спальное белье, скатерти. Прялка и веретено появились еще в каменном веке. Прялку не украшали, но со временем стали на ней рисовать разные узоры.
Да, я вижу эти узоры, очень красиво нарисованы, лошадка. Это кто рисовал? Тоже мальчики ваши или уже девочки помогали?
Это рисовали девочки на уроках ИЗО.
Молодцы какие, прям все вместе работаете.
Да, конь символизирует достаток и богатство семьи. Если в семье заболеет человек, можно съездить в город за врачом или отвезти вещи на ярмарку. Основная работа коня – пахать в поле.
А ты знаешь, что конь еще и символ солнца. Всегда изображали наверху коня и даже на избе. Ксения Евгеньевна наверняка вам расскажет еще, если еще не рассказывала об этом, что на вершине, на верхушке избы вырезали головку коня, и называлось это охлупень. И это как раз символизировало солнце.
Да, и говорили в народе, что ей бы в избу, да на лавку к окошку, к донцу кудельку опять примотнуть. Вспомнить, как было, хоть на немножко, прялку музейную к жизни не вернуть.
Вот такая у тебя интересная экскурсия. Диана, продолжишь?
Да, я продолжу. Когда девочка подрастала, могла отделить лопатку от донца, заткнуть себе за пояс и по дороге в поле плести ниточку. Ходили не спеша, с достоинством. Сразу все видели. Не лентяйка, не суетливая, не торопится. Хорошая хозяйка. Будущая жена. Ниточка станет тканью, ткань – сарафаном. А когда сарафан состарится, из него появится куколка, которую мама подарит дочке. И все начнется заново. Мальчик играл в оловянных солдат, девочка куклу качала. Этот тысячелетний обряд весь повторялся сначала.
Спасибо огромное. Мне очень понравилось, как вы рассказываете. Очень интересно. Вы сами писали текст?
Вместе с Ксенией Евгеньевной. Она нам во всем помогала.
Спасибо, Ксения Евгеньевна, за таких замечательных ведущих. Но знаете, что я еще хочу добавить? Что ведь можно было отделить лопатку от донца, и на донце даже катались девушки зимой на Масленицу.
Да.
И кто дальше укатится, тот выиграл.
Да.
Мы это обсуждали не раз, и надо сказать, что это одно из самых ярких впечатлений от экскурсии, в том числе у ребят из младшей школы, поэтому порою даже оно переигрывало основное предназначение. И когда ребята к нам приходят в гости, да, вот после как раз экскурсий девочек, и я уже спрашиваю их, а вот этот предмет зачем? Прялка — это по большей части для катания с горок. Это вот самое главное. Так что, ну, такой вот интересный момент.
Ну вот я смотрю, что у вас очень много посвящено женским рукоделиям, да, и утваре.
И в избе, собственно, представлен и бабий кут, то есть как раз то место рядом с печью, где была собрана обычно какая-то утварь, связанная с женскими делами, именно женскими занятиями, да, то есть и прялочки, и веретёны и так далее, всё
да,
здесь.
Да, вот это все видно. И вот там сундучок, я думаю, что в сундучке лежит приданое.
Сундучок, конечно, для приданого. И девчата, конечно, с удовольствием рассказывают о том, чем могли наполняться эти сундучки, и даже одежды для будущего мужа, которую потом ушивали, если на то была необходимость. То есть ко всему готовились заранее. И особый интерес, когда мы еще готовились к экскурсиям, вызвала тема именно сохранения тех предметов, которые, казалось бы, уже не используются. То есть вот сарафан, например, состарился действительно, да, где-то выцвела ткань, потеряла цвет, зашита много раз, но не выкидывали эту ткань, а использовали в дальнейшем. Но и тема женского костюма женщины в доме, она очень у нас часто на занятиях звучит и при подготовке к экскурсиям. Поэтому мы хотим сейчас познакомить вас с рассказом о сарафане, как об особом предмете из женского традиционного костюма.
Кто рассказывает про сарафан у вас?
Кира Припьялова.
Кира. Ну что, Кира, давай мы тебя с удовольствием послушаем. Вот я вижу вашу экспозицию. У вас тут много выставлено красивой одежды, сарафанов и фартуки, и рубахи. Тоже все это шили девочки, наверное, у вас на технологии, да?
Да, они шили сами эти костюмы и всю эту экспозицию. Мы в 5 классе шьем фартуки. И девочки решили сделать не обычные фартуки, а фартуки русские народные. И создали вот такую вот коллекцию. Они стали продвигать это дело, и потом получилась вот эта экспозиция, состоящая и из сарафанов, и из рубах, из кокошников, из самих передников.
А ты что на труде делала?
В этом году я тоже шила фартук.
Тоже фартук? А его здесь нету?
Нет, я не шила именно русский народный фартук. Мы стали шить фартуки чуть раньше, чем я пришла в наш музей. Поэтому я не шила фартук для нашей коллекции.
Но у тебя еще все впереди. Ты можешь и сарафан шить, да, и рубаху.
Да.
Отлично. Ну тогда давай послушаем твой рассказ.
Сарафаны бывали разные. Бывали обычные и красные. Красный сарафан надевали на праздник, на посиделки или в церковь, потому что красный цвет считался праздничным. Слышали выражение «красна девица»? Красная не потому, что щеки сверху намазаны, а потому что красивая. Весна красна. Чем? Цветами. Красный угол – самое красивое место в избе. Сарафаны бывали распашными и не распашными. Распашные сарафаны носили в северных губерниях, а не распашные в южных. В северных губерниях на сарафане обязательно нашивали пуговицы. Тогда в ходу было выражение «расстегнуться до 9-й пуговицы», что означало предстать на людях в крайне непотребном виде. Сарафан подарил русскому языку еще одно выражение «совсем распоясался», что значит «совершил постыдный поступок». Пояс был обязательной частью русского народного костюма. Его никогда не снимали, ведь он считался оберегом. Снять его на людях считалось неприличным.
Его повязывали поверх сарафана или иногда под сарафан, когда шли в церковь. Иногда сзади сарафана делали складки. Их сделали для того, чтобы держать спину прямой. Ткань была очень тяжелая и тянула спину назад. В таком сарафане девушка шла с прямой спиной, не спеша, с достоинством. Сарафан надевали поверх рубахи, иногда поверх сарафана надевали душегрею. Чтобы изготовить такой сарафан, требовалось не менее 2-3 недель просидеть за прялкой. Но не стоит забывать, что с готовой ниточкой надо и за ткацким станком поработать. Когда сарафан был готов к украшению, к этому относились очень внимательно. Ведь от того, как ты сошьешь и украсишь сарафан, зависело, как у тебя сложится дальнейшая жизнь. Именно по сарафану парни выбирали себе будущих жен. О нерадивых девушках даже в частушках сказано. «У меня на сарафане косолапы петухи. Я сама не косолапа, косолапы женихи». Украшали обычно галуном или позументом, декоративной лентой, вышитой серебряной или золотой нитью. Украшали лямки, разрез, подол. Старый сарафан никогда не выбрасывали. Считалось, что старая ткань хранит в себе родовую силу. Такая ткань шила куклы, или ею укрывали люльку малыша, что служило защитой и от насекомых, и от солнца, и родовая сила рядом. В сарафане вот в чем сохранился идеал русской женщины. Добрый, красивый, неспешный, трудолюбивый. Таких женщин на Руси называли славницами, на них равнялись, им подражали, и ими славилась русская земля.
Ох, дорогая Кира, спасибо тебе огромное. Просто ублажила ты мою душу своим рассказом. Очень красиво. Я прямо вот представляла себе эту русскую красавицу, которая идет горделивой походкой, стройная, прямая, красивая, в кокошнике, в сарафане. Просто картинка.
Сарафаны шили обычно из хлопка или льна.
Да, но были еще и более дорогие сарафаны, которые из парчи шили. Это на севере, на русском было принято.
Мы, когда готовились к экскурсии, специально смотрели, как выглядел позумент. Даже удалось найти образец. В общем, действительно, подготовка большая, и благодаря этому вот рождается такое чудо. Потому что, конечно, ребята в нашем музее, они чувствуют себя в совершенно другой атмосфере, в другом пространстве, которое очень терапевтично, даже так можно сказать.
Конечно.
Успокаивающим, красивым, гармоничным, очень добрым, которая наполнена такими важными, высокими, созидательными смыслами.
Кира, ты сама не хочешь сшить себе сарафан, чтобы в нем ходить?
Я считаю, что сарафаны – это очень красивые наряды, и я бы с удовольствием ходила в них. Когда я была на городском конкурсе экскурсоводов, мне в школе выдали сарафан. В нем было так удобно, и мне даже, когда выдавали приз зрительских симпатий, сказали не мое имя, как всем остальным, а сказали «девушка в синем сарафане прекрасном».
Да, ношение русской традиционной одежды – это особая гордость. Это действительно преображает девушку, делает ее красивой, делает ее горделивой, статной. А вы не пробовали петь русские песни, заниматься фольклором?
Мы пробовали петь. Мы точно все помним «Люля-люля, березка».
Но мы фольклором так глубоко пока еще не занимались, но это уже в планах развития дальнейшего нашего музея. Потому что, конечно, русское искусство сразу охватывает же все возможности обращения к прекрасному, да, и пение, и вот эти дивные узоры, да, там, украшения одежды. Так что все в комплексе. Мы постепенно осваиваем этот дивный мир, подаренный нам нашими предками.
Да, я просто представила себе, как это будет замечательно, когда ребята из младших классов придут на экскурсию, а их встретят прекрасные девушки в сарафанах, да еще и споют потом. Это будет просто незабываемое впечатление, да?
Конечно, к этому стоит стремиться.
Как раньше я сказала, устаревшие сарафаны шли на куклу. Но сразу же возникает вопрос, как они выглядели. А сейчас я вам о них расскажу. Расскажу вам об одной из таких красавиц. На ней надет русский традиционный костюм. Рубаха, сарафан, передник, пояс и головной убор. Его было обязательно носить на людях.
Также на нашей кукле заплетена пышная косичка. Волосы никогда не выбрасывали, их либо сжигали в печи, либо оставляли на куклу. А заплетая кукле разные прически, девочка могла проиграть с ней всю свою жизнь. Например, заплетая кукле бабью прическу, девочка могла быть внучкой, а кукла – бабушкой. Или заплетая кукле одну косичку, девочка могла быть мамой, а кукла – незамужней дочкой. Но у нашей куклы нет лица. Почему же, спросите вы? А вот почему. Лицо куклы не рисовали для того, чтобы кукла оставалась предметом неодушевленным. Ведь считалось, что кукла бережет сон ребенка и охраняет его от злых сил. А когда же у девочки появлялась первая кукла? Ее и делала мама и клала ей в колыбель. А с 5 лет у девочки появлялась еще одна спутница по жизни. Это был уже отцовский подарок. И это была прялка, о которой ранее нам рассказала Полина.
Ну а Юлиана теперь продолжит рассказ, и мы познакомимся с еще одной куклой, масленицей.
Да, с очень необычной куклой в коллекции нашего музея. Куклой, которая выше человеческого роста. Это кукла-масленица, традиционная участница масленичных гуляний в нашей школе.
Чучело-масленицы изготавливали сам самый первый день масленичной недели, поэтому понедельник так и называли – встреча. В этот день ребята выбегали на улицу, спрашивали каждого прохожего: «Везешь масленицу? А вы везете?» Если слышали отказ, могли закидать снежками или лаптями. Давайте вспомним картину Бориса Кустодиева «Масленица». Вот несется удалая тройка, а за ней другие сани. Ребятишки катаются с горки, а у дороги стоят латошники, предлагают свой товар. Вовсю идет торговля. Конечно, на масленицу торговля шла веселее. Ребятишки катаются с горки, а взрослые стоят у входа в уличный театр. Масленица – веселье для всех. Конечно, веселье было не только на улице, но и в каждом доме. Добро пожаловать в русскую избу!
Вот мы уже на фотографии видим экспозицию вашего музея. И как раз такое впечатление, что мы действительно оказались в русской избе. Тут столько вышивки, разных мелочей, интересных. Это все можно разглядывать. И самоварчик стоит, и икона в красном углу. И даже швейная машинка старинной фирмы «Зингер» тоже есть.
Да. Главной помощницей в избе была русская печь. Хозяйка была готова принять гостей каждый день. Незамужние девушки оказывались у печки с раннего утра. Пекли блины, блюда с горячими блинцами ставили на голову и шли так по деревне. Парни подбегали, пробовали блины у одной и у другой. А зачем? Чтобы понять, которая лучше готовит, которая посвататься.
Скажите, пожалуйста, еще на вкус выбирали, у кого блинчики вкуснее, да?
Вот так и выбирали невесту старину. По наряду, какая мастерица,
да
и готовит ли хорошо. Ну и на масленицу пары создавались, а потом на Пасху уже и свадьбы гуляли.
Даже смотрины такие были специальные, когда девушки надевали на себя все юбки, которые они успели вышить, и специальная сваха ходила, задирала им юбки и показывала парням подолы. И нижние юбки все расшиты узорами. И парни очень любили этот обычай. Они с удовольствием рассматривали якобы вышивку, а на самом-то деле пытались усмотреть ножку. Слышала о таком обычае?
Нет.
И стараемся в каждом празднике и в каждом предмете найти те традиции и просто то отношение к нему, которое поможет нам поговорить о ценностях, о том, что всегда было важно для русского человека.
О народной мудрости, которая
именно
была выстрадана, выношена веками.
Именно о том, как старшие должны относиться к младшим, а младшие к старшим.
О заботе и любви.
И об идеале русского мужчины, русской женщины, конечно.
Конечно, ведь это жемчужины духовной культуры нашего народа.
И познавая эти традиции, узнавая о том, как жили наши прабабушки, прадедушки, мы лучше понимаем, кто мы сами сейчас.
Совершенно с вами согласна. Ну что же, я вас благодарю от всей души. Мне очень понравились ваши экскурсии. Я с большим удовольствием все слушала и сама хотела бы оказаться в вашей школе, в вашем музее, на ваших экскурсиях.
Приглашаем, конечно.
Спасибо огромное. Это, я вижу, замечательная у вас школа номер 683, где в одном классе собрано столько талантливых, творческих, замечательных детей. Спасибо вам, Ксения, за вашу работу, за ваш труд, за все, чем вы занимаетесь. Собираете народные традиции, храните эти
крупицы нашей народной мудрости.
Спасибо, мы были очень рады побывать у вас и поделиться нашими мыслями и нашим пониманием народной культуры с другими ребятами.
Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были ребята из школы номер 683, заведующая школьным музеем Ксения Шелкина, а также ученицы 5 класса, юные экскурсоводы Полина Капитонова, Диана Конопатская, Кира Припьялова, Юлиана Бизина, звукорежиссер Елена Голобородько. Ну а передачу подготовила и провела Марьяна Никольская. Всего вам доброго, до новых встреч.
Всего хорошего, всем счастливо.